Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко сатир, немножко историк.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. По прошествии довольно долгого времени мы с Сергеем Дмитриевичем возобновляем наш цикл «Витязь на имперском пути» и продолжаем разговор о царствовании Петра I.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я по вам соскучился, что вот так вот, глядя на Илью Сергеева, мог с вами общаться, потому что он очень хорошо оттеняет своей мимикой неподражаемой. Жаль, что вы ее не видите. А вот он помахал вам рукой, значит, поприветствовал тоже. Возобновляем, да, но, к сожалению, получится так, что не всегда я смогу записывать передачи здесь на радио «Радонеж». Вот, ну, буду стараться почаще. Ну, а чтобы программа не прерывалась, буду писать дома, даже куплю хороший микрофон для этого дела, вот, и буду посылать нас на радиостанцию. Такие вот чуточку, как это сказать, минорные, потому что без Ильи Сергеевича участвуем в минорные передачи, но цикл не прервется, пока мы его не завершим, а завершим мы его 19 веком. Я думал, несмотря на просьбы, все-таки до 17 года давать не буду, не хочу, вот всей этой политики.
Концом 19 века мы его завершим.
Концом 19 века царствованием сильного державного государя Александра Александровича по арифметике третьего. Вот. А сейчас, по сложившейся традиции, я хочу прочитать на сегодняшний день, а на день записи передачи, не буду вычислять день выхода в эфир, слово святителя Феофана Затворника, небесного покровителя моего YouTube-канала. Если кто захочет ко мне зайти на YouTube-канал, заходите, мы там находимся под святым покровительством святителя Феофана Затворника. И постоянно я там читаю его слово и обсуждаем вот, с моими подписчиками. «Если кто вам скажет, вот здесь Христос, или вот там, не верьте. Христос, Господь, Спаситель наш, устроив на земле святую церковь, благоволит пребывать в ней, как глава ее, оживитель и правитель. Здесь Христос в православной нашей церкви, а в другой какой-либо его нет. И не ищи, не найдешь. Почему? Если кто из неправославного сборища приедет к тебе и станет внушать, у нас Христос, не верь. Если услышишь от кого, у нас апостольская община, и у нас Христос, не верь. Апостолами основанная церковь пребывает на земле. Это православная церковь, и здесь Христос. А та, вчера устроенная община, не может быть апостольской, и в ней нет Христа. Если кого услышишь говорящим, во мне говорит Христос, а между тем он церкви чуждается, пастырь ее знать не хочет и таинствами не освящается, не верь ему». В нем не Христос, а другой дух, присвояющий себе имя Христа, чтобы отвлекать от Христа Господа и от Святой Церкви Его. И никому не верь, кто будет внушать тебе малое, что чуждая церковь всех таких признавай орудиями духов, лестчих и лживыми проповедниками лжи.
А вот преподобный Исаак Сирин был несторианским епископом. Не знаю, что лучше, быть католическим кардиналом или несторианским епископом. Вот как-то странно, святой преподобный Исаак Сирин, оказывается, не духом святым был Вадим, а каким-то духом лестчим, ведь он же не был формально православным.
На счастье, я святого преподобного Исаака Сирина читал, и могу утверждать и спорить с кем угодно, дух в нем православный.
А как же так? Еретический епископ, а дух православный?
А дух православный.
А вот противоречит это Феофану Затворнику. То, что вот вы сейчас прочитали, не может так быть по Феофану.
А вот у нас недавно развернулось что-то вроде дискуссии на моем YouTube-канале. Сергей Марнов канал, заходите, подискутируем, только ругаться не будем. Я не допускаю там никаких склок. По поводу индульгенции. И когда, в общем-то, я копнул к истокам индульгенции, да, вот, естественно, уперся рогом в догмат о предзадолженности, католический догмат о предзадолженности. Ну, естественно, да, о том, что человек может при жизни достичь таких высот, что превзойдет необходимое для его спасения и останется должок, некий остаточек такой вот, которым церковь потом, люди в церкви могут распорядиться, Папа Римский лично, и кому-нибудь подарить или продать. Опа!
Ну, это понятно, ничего личного. Это просто бизнес.
Это просто бизнес. И вот православный дух во мне восстал буквально. Вот я говорю, а он мне восстает, потому что покаяние личное, изменение не требуется.
Если вы изучали вопрос индульгенции, наверное, вы читали о том, что когда-то и Константинопольский патриарх индульгенциями торговал.
А на основании какого догмата?
Ну, это уж надо у него спросить.
А, ну, я знаю, конечно, на основании чего? На основании того же догмата. Мы, православные христиане, о которых говорит святитель Феофан Затворник, точно знаем, что нам для спасения жизни, 100 жизней не хватит, и спасаемся мы покаянием своим и милосердием Божиим.
Возьмем какую-нибудь бабушку, итальянскую, предположим, или французскую, которая в догматах не разбирается, в церковь ходит с детства и читает символ веры с католической прибавкой, и считает себя доброй католичкой. Формально она еретичка, а жизнь, может, ведет праведную. Судя по Феофану Затворнику, спастись она не может, поскольку состоит в еретическом сообществе.
А мы не можем всего Феофана Затворника, у него есть другие слова тоже. И много других слов есть. В данном случае милосердие Божие. Я думаю, что миллионы католиков, простых католиков, истинно верующих.
Да, у Феофана Затворника есть и другие тексты, и я хочу сказать, что тот, который вы сейчас прочитали, не самый лучший.
Один из самых лучших. Если у Ильи Сергея вопросов больше нет, вот, вернемся к нашей теме. Петр. Вернее, начало Великой Северной войны. Мы подошли к ней, заключили все союзы в прошлой передаче, создали тройственный союз Дания, Саксония, Россия против Швеции, антишведский, полный огромного количества секретных подстатей к союз, вот, обязательств. Рассмотрели двигателя, посмотрели в лицо, так заглянули в лицо двигателю этого союза, лифлянскому дворянину, рыцарю Паткулю, которого почему-то иногда безосновательно называют тайным агентом Петра Первого, но он не был тайным агентом Петра Первого, и более того, он даже был русофобом, вообще говоря. Вот. Мы подошли к началу Северной войны и остановились на том, что главным условием вступления России в антишведскую войну в составе коалиции будет заключение мира с Турцией.
Хотел спросить у вас, как у историка, правда ли говорят, что все победоносные войны Россия выиграла с кем-то в союзе, а те войны, которые были проиграны, как правило, велись Россией в одиночку?
Я не задавался таким вопросом никогда, но должен сказать, что Великая Северная война, которую мы, несомненно, выиграли, вот к которой мы приближаемся, была выиграна с гирями на ногах, представляющими эти гири на ногах в России, из рук вон плохих союзников, никудышных союзников, которые часто, бывало, просто мешали. Если не считать первый этап, потому что на первом этапе, ну, об этом мы сегодня будем говорить, на первом этапе Северной войны, союзники дали нам передышку. А шведы к тому времени всех достали. Задиристые, не знающие поражений воины, но более задиристые и наглые. Шведы расселись вокруг Балтийского моря, захватили все, что только могли захватить, и продолжали досаждать всем соседям. Понятное дело, что шведов хотелось бы куда-нибудь убрать. Началась эта история с Густава Адольфа, шведского короля, который... Единственный, наверное, из всех участников получил выгоду от 30-летней войны, вот, кличка «Северный лев». Да. Ну, лев, действительно, лев, бил всех подряд, вообще поражения не знали. Вот, новая тактика, новый способ набора армии, вот, очень-очень, как бы это сказать, не что демократичный, нет, не демократичный, как это сказать. Но солдатам было быть почетно. В Швеции солдатам было быть почетно. Шведского солдата не били, не обижали, его холили, лели, и пенсии платили семьям, и так далее, и так далее. Ну, пылинки сдували солдат. Король называл себя солдатом. Это почетное звание.
А вот интересно, что мешало в России также к солдату относиться или в других странах?
Во всех абсолютно других странах. Это, ну, мы сейчас по способу набора и воспитания солдат, если пробежимся по Европе, мы увидим полный кошмар.
То есть все начинается с отношения к человеку. Вот интересно, почему шведы догадались уважать человека, а их соседи не догадались?
Ну, это со времен викингов еще. Ну, это очень глубокий вопрос, он кажется таким поверхностным. Но в Швеции никогда не было крепостного права, например, да? Вообще в Скандинавии никогда. Вот. Основой шведской социальной лестницы был, фундаментом ее был бонд, свободный крестьянин, который легко становился воином, викингом. Это же были переходные такие. Сегодня ты бонд, завтра викинг. Институт викингов, тут тоже вот воинственный дух этот, свободолюбивый. Присутствие тинга, то есть народного собрания, который четко потом перешел в Риксдаг, в этом. Парламент, да, сеймы, где бы они как ни назывались, альтинг, вот, во всех скандинавских странах, все вот это, то есть швед, он человек с достоинством был тогда, во всяком случае, и забивать палками рекрута, или как в прусской армии, бранденбургской, прошу прощения, тогда еще, когда солдат больше боится палки капрала, чем им неприятельских штыков, это для Швеции было совершенно невозможно, не по шведскому характеру это было. Кроме всего прочего, Швеции не приходилось опасаться войн на своей территории. Шведы воевали всегда в атакующем таком, что ли, стиле. Они воевали за границей, за Швецией. И солдат по старой, древней, очень недоброй шведской традиции шел завоевывать и грабить. Ну, ограбление, естественно, происходило очень организованно.
Да, это очень понятно, когда граблю я, это хорошо, а когда грабят меня, это очень плохо.
Ну, это же аксиома. Понятно совершенно. Это же я. Вот, и все. Вот я. Потому что мне станет этого хорошо. А если меня грабят, это мне станет плохо. Меня тогда обидят. И случилось со шведами несчастье. Они даже в своих кирхах молебн такой, несмотря на опасность, молебны читали об избавлении от несчастья юного царя. Юный царь — это Карл XII. Вот в 15 лет он стал королем. Конечно же, не царем Швеции, в 15 лет. В 18 лет он вступил в мировую войну, то есть вот в Великую Северную войну. Начал ее. Ну, как сказать, начал? Нет, нет, не совсем это правильно. По событиям, по хронологии не совсем это правильно, не он начал. Но ввязался. И у нас уникальный совершенно случай во всей мировой истории, личность Карла XII. Это первый, наверное, и единственный, случай адреналинового наркомана на троне. Это вот ярчайший пример адреналинового наркомана. Это человек, который без опасности, без вот этого перца в жизни жить не мог, вообще ни секунды не мог. Он начинал тосковать, он начинал хереть. Вот, ибо ему обязательно что-нибудь да надо было. Вот. И, конечно, с другом ему еще не повезло. Он дружил с Фридрихом Галштейн-Галторбским, вот, и иногда Шлезвигским, когда удавалось у Дании оттяпать Шлезвиг. По арифметике не помню. Он был по одной линии был третьим, по другой четвертым, Фридрих. И прошу не путать его с Фридрихом Жанодарским, его современником и врагом. Он приехал в Швецию просить помощи, а нет, не просить помощи, жениться он приехал. Я в Швецию приехал, выгодно жениться, да, и в Швеции я выгодно женюсь. На сестре Карл XII приехал жениться, маленько. И сдружились они с Карлом, с королем, заметьте, не разлей вода. Два хулигана, два юных бандита. Ну, а Галштинский ты был постарше, вот, ну, тем не менее, они сошлись. Вопил весь Стокгольм. Простонародье аплодировало, вот, зажиточные горожане плакали и молились. Вот, что, ну, если вот представьте себе такие сцены, да, вот. На охоте наловили зайцев, потом выпустили их в парламенте и устроили охоту прямо в парламенте во время заседания на зайцев. Зайцы вопят, а зайцы громко вопят, подстреленные. Вот они, у них крик такой, как я, бывший охотник, простите, вот как младенец плачет очень громко, только вот такой вот. Вот. Заяц, рассвирепевший, может очень сильно задними ногами располосовать кого-нибудь, если кто-нибудь попытается его схватить. Короче, полная красота, веселуха идет, вот король охотится в парламенте. Вот. Однажды они учинили такую штуку, эти двое. Не совсем приличные. Они со своей свитой ворвались в Стокгольм с обнаженными саблями. Ну, это не ладно. Играют мальчики, ничего страшного. Вот, пусть поиграют. Но они были одеты в одни рубашки. Больше ничего на них не было. Только рубашки. И вот они, вот этот такой вот отряд неприличный, проскакал по Стокгольму, иногда били стекла. Вот. Заметьте, трезвые. Вот. Иногда, нет, выпить он любил. Но вот такие штуки он отмачивал трезвым. Вот. Как это можно было сделать, я не представляю себе. Веселился он так. Его вот, ну, а вот что вы сделаете? А я король. А что вы мне сделаете? Вот. Но сумасшедший, да, судя по тому, как он руководил войсками, нет, конечно.
Чем-то мне напомнил и Нерона, и Калигулу, и отчасти Петра Первого.
и отчасти Петра Первого. Их и принято вообще-то сравнивать. Но Петр — это государственный ум, да? Вот. Петр просчитывает последствия своих поступков. Этот иногда... Нет, ни Нерона, ни Калигулу, потому что Карл XII не был развратен. Ни Нерона, ни Калигула. Вот много упреков можно ему... действительно, там можно без кругатева, без конца. Вот. Ну, безумный какой-то совсем. Безбашенный, как говорят. Но... В одном его нельзя упрекнуть, он целомудренный. То есть в отношениях ему нельзя. Сейчас современные уроды все пытаются иногда приписать кому-то несуществующие пороки, да, но Карлу не получается. Нет никаких оснований. Вот. Но женщины были у него иногда очень редко. Так вот. Вот. У него была одна страсть — война. Вот это была у него, да, действительно. Он адреналиновый наркоман, я еще раз повторяю. Вот это вот просто, никак тут его не... И когда Фридрих сказал ему, друг Фридрих, то ли четвертый, то ли третий, одновременно и то, и другое, сказал ему, что вот я прошу поддержать меня, вот у меня Шлезвиг отобрали. Я помогу тебе, сказал Карл. Опять же, прямая цитата, даже если мне это будет стоить короны. Вот так. Ну и тем временем датские войска вошли, заняли Шлезвиг, а Август Сильный, Август Саксонский, человек, полная противоположность, наверное, Карлу XII. Такой трусоватенький, огромная физическая сила, действительно гигантская. Он соперничал с Петром Первым. Вот, абсолютно неуемная, как это сказать-то, я не знаю, погоня за женщинами. Вот, он и битву-то проигрывал из-за... Как это о нем писал? Современник, русский современник, посланник, забыл имя, прошу прощения, Венусовы забавы. То есть он в Лифляндию опоздал, Ригу мог взять, а не взял, из-за того, что маленько увлекся очередной раз, не мог вылезти из очередной постели. О нем говорит, не помню, опять же не помню кто. Простите, память подводит. Говорили, что главным достижением его жизни, вот главной целью, которую он достиг, было сравнять число незаконно рожденных детей с числами дня в году. Вот. Это уже 365 детей. Вот так вот. Не постарался старина на високосный-то год. Вот. Маленько не хватило в нем этого. И человек он был, мягко говоря, это очень, мягко говоря, подлый. То есть предать друга, женщину, клятву нарушить, для него это было вот такое в порядке вещей. Вот. И главное, что не стеснялся нисколько. В будущем он... Я просто могу это событие опустить, поэтому сейчас я его припомнил, должен сказать. В будущем он обманет Петра Первого, вот, в ходе этой войны, уже заключив мир с Карлом XII, подписав его, он возьмет с Петра Первого деньги на продолжение войны. 100 000 рублей золотом. Какой кошмар. Но не сволочь. Причем возьмет лично, вот, глядя в глаза. Например, так он поступал с Карлом XII не раз, еще до начала войны. Так что у Карла XII, у северного львенка, были все причины к личной ненависти к Августу Саксонскому. Еще одна тонкость здесь, надо ее обязательно обозначить, чтобы иначе последующие события не очень ясны будут. Он король Саксонии и король Польши одновременно. На польском престоле его утвердил Петр I. С помощью Петра I он вступил на польский престол. Но это не значит, что все поляки будут выполнять его распоряжение. Вовсе не значит. И война против Саксонии это не война против Польши. Трудно понять. Трудно. Ну, король один, а вот это вот как? Вот, вот. И Петру очень тяжело это было понять. Как же так, а поляки? Где поляки? А какие поляки? Вот, ну вот. А поляков нет. И все это вызывало во всю эту очень-очень запутанную историю с союзами и коалициями лишнюю путаницу еще. Вот так вот. Да, и ну, союзники поляки были и у Карла XII, вообще-то говоря, тоже. Там была, да, был и Станислав Лещинский, была и конфедерация еще. Так что вот так вот, такая вот 18 век у нас. Век шпионажа, век интриг. Веселый 18 век. И очень невеселая война началась. Вот. Ну, 8 августа 1700 года получено было известие в Москве от посла Емельяна Украинцева о заключении 30-летнего мира с Турцией, очень выгодного для России. Молодец Емельян Украинцев, вот, вот, хотя и казнократ, но, тем не менее, мир заключил прекрасный. В этот же самый день... Они не сговаривались, но в этот же самый день датский король Фридрих IV, тут уж точно IV, вот, без колебаний, потому что он датский, подписал с Карлом XII мир. Мир образовался таким образом. Карл XII со своим другом Фридрихом Галштинским поехал развлекаться в специальный дворец развлечений. Но когда кинулись искать короля, оказалось, там его нет. Его вообще в Швеции нет. 18-летний мальчишка, вообще-то говоря, никого не предупреждая, с 15-тысячной армией высаживается под Копенгагеном, вот, под датской столицей, парализует все и вся, корабли с моря бомбардируют Копенгаген. Пожалуйте бриться, дорогой Фридрих. 260 тысяч таллеров другу Фридриху же, но Галштинскому, в качестве контрибуции. И Шлезвиг отдай, пожалуйста. И датчанин подписывает мир и тем самым выбывает из коалиции. Вот день, в который мы объявили войну Швеции, по договору мы должны были объявить войну Швеции, вернее так, по старому русскому обычаю Петр I не имел права объявлять войну Швеции, объявлял новгородский наместник. Через Новгород продолжали сноситься, ну вот так вот. Ну это традиция, что поделаешь. Но все это совершилось, это дело, и Петр моментально двинул войска к Нарве, чего очень не хотел Паткуль, поскольку считал, что если русские возьмут Нарву, то они потом всю Лифляндию захватят, а где Паткулю царствовать, них тоже, вот как бы его, но все-таки, ну, пусть берет Нарву, ну, пусть берет, но раз уж неизбежно, а что можно сделать? Август сильный, натешившись венусовыми забавами, пошел к Риге, ну, сходил неудачно. А тем временем, ну, ждали, где у нас Карл XII? Под Копенгагеном? Да? Потом он пуганул Августа маленько, вот. Потом пропал. И вдруг высаживается в Пярну с 18-тысячной армией. 18-тысячная, как оказалось, это ложный слух. Там было меньше. С 18 тысячами он разбивает Августа II, а потом с остатком этой армии бросается уже на Петра I. А Петр I идет. Бомбардир Петр Михайлов, бомбардирский капитан Петр Михайлов, идет к Нарве. То есть то делает то, чего так боялся Паткуль. Начинается эта Нарвская эпопея. По разным подсчетам, от 35 до 40 тысяч дошло до Нарвы. Встали в осаду. Нужна осадная артиллерия. Она пришла в сентябре, в конце сентября, а смогла открыть огонь эта осадная артиллерия только в октябре, в 20-х числах. Увязали, вытаскивались, потом оказалось, что артиллерия никуда не годная. Ядра не долетают до стен Нарвы, а если подтащить ближе, их легко гасит крепостная артиллерия шведов. Начинается осада.
А в чем дело? Почему пушки такие? Это какое-то отставание в технологиях?
Это предельное отставание в технологиях, не те пушки. Но потом, там были пушки, еще некоторые из пушек были со времен Ивана Грозного. Ну, пушка штука дорогая, ее можно, именно многоразовая. Кроме того, пушки были разных калибров. То есть, вывешивать заряд приходилось для каждой в отдельности. Подбирать заряд. Там был случай, Петр зарядил, стрелять поопасался, там запал поднесли другие, пушку разорвало. Ну, чтобы долетело оно, чтобы оно вот это вот долетело. Вот. Но и пока они таким образом плотно довольно в осаду взяли Нарву, но припасов там было достаточно. Кроме того, воду, реку Нарву перекрыть не удалось ничем, и вот как бы такая вот пошла нелепица. Регулярной армии там было, вот дивизия Вейды и два полка Семеновский и Преображенский. Вот они вот более-менее. Остальные были, ну, как сказать-то, плохонькими, не приспособлены. Ну, командовали иностранцы, вот, но по меткому выражению нашего союзника, одного из наших союзников в этой войне, они были старыми и неумелыми, эти иностранцы. Ну, так вот что-то такое, нелепица пошла. Пошла нелепица. И наш замечательный совершенно генерал Шереметьев с конницей, с дворянской конницей выполнял разведывательные действия. То есть он должен был предупредить о том, что Карл идет, откуда-то идет. Ну, полководец был, ну, не то что хороший, но он был полководец. То есть он умел водить полки, чтобы никто не отстал, там, чтобы как бы бегущего догнать там можно. Он умел, вот умел. Воин всю жизнь в это воевал, звезд с неба не хватало, но что-то умел. Вот. И он доложил, что вот идет, все идет, движется, высадился в Пярну и идет на Нарву. Численность он примерно не обозначить не мог, но мы знаем, сколько там было, там 10 500 человек у Карла XII против 40 тысяч. Это было нормально. Для Карла XII это было нормально совершенно. Вот. Узнав об этом, вот здесь два полководца, мы сравниваем их. Вот. Узнав об этом, Петр I передает командование. Сдает командование полностью герцогу де Круа. Это наемник, судя по фамилии француз, но он из Вены. Такой бродячий кондотьер. О нем были самые превосходные отзывы об этом полководце. Вот, ну, он сдает ему командование, вот, и уговаривает его, потому что чувствовал, что уже жареным пахнет. Отказывался довольно долго. И уезжает в Новгород. Почему уезжает в Новгород? Потому что там припасы были, огненные припасы. То есть заряд кончились, вообще-то говоря. Постреляли бестолково. Вот. Чем стрелять надо? Тут Петр туда. Как поступил бы Карл XII на его месте?
Бросился бы в атаку.
Бросился бы в атаку, конечно. Петр понимает, что атака бесполезна в данном случае, да? Вот. А надо что-то делать. И делает то, что делает, что можно сделать.
Сергей Дмитриевич, почему опять отставание в технологиях? Опять не очень хорошие полководцы, командуют армией, в основном иностранцы. Почему в Россию преследует вот этот вот злой рок? Почему постоянное отставание? Ведь вроде бы отец Петра I старался как-то и модернизировать армию, и, в общем-то, человеком был не глупым. Почему все время отставание? Россия все время догоняет, как это говорится, догоним и перегоним Америку.
Ну, потому что отстали, по эпохам отстали просто. Ну, просто и по технологии, и вот по эпохе отстали.
А почему опять отстали? Почему нельзя идти хотя бы вровень с остальными европейскими странами? Чем мы хуже?
Ну, здесь два ответа. Мы еще просто не догнали. Времени не хватило. Мы еще просто не догнали. Ну, вот, ну, драгун, да, например. Вот. Это обычный род войск. В Европе того времени, вот наемники-драгуны, каждый имел по два колесцовых пистолета, уседел, всегда готовых к бою, да, мушкет и латные доспехи, кирасу. Ну, а чтобы все вот так вот вооружить всех, во-первых, денежка нужна большая, во-вторых, единообразие, нужна промышленность, которой нет.
Япония. Маленький остров без ресурсов. Нет там ничего. Не добывают. В 19 веке, судя по фотографиям, там еще луками воевали. До середины 19 века. А в конце уже пароходы делали. Вот почему японцы смогли за 50 лет догнать Европу, а мы не смогли не только за 50, а за 250.
Ну, не за 50 лет японцы догнали, а за 20, вообще-то говоря. Вот. И мы сможем. И мы сможем. У нас чудо Петра Первого именно такого плана. Вторая причина, что не догнали, это первая причина, я ответил. Вторая причина, у Алексея Михайловича Тишешева не было главного, что ли, инструмента, которым мастерски овладеет Петр Великий. Дубины. Он не проламывал черепа дубиной. После нарвских событий, всей цепочки нарвских событий, я считал, сколько офицеров старших казнит Петр. Прикажет повесить, например, прямо сразу. Сколько казнокрада будет повешено просто вот разом. Поручит строить укрепление полковнику, полуполковнику, прошу прощения, имя забыл, этого полуполковника. Но это не важно. Вот. А приезжает на укрепление, Петр лично приезжает на укрепление, их нет. Где он? Не знаем, где отлучился куда-то повесить.
Ну что, с русским человеком только так можно. Только вот такими сталинскими методами. По-другому никак вот русский человек не может существовать.
Может, а по-другому, как Шереметьев, например, Петр Борисович. Он увидел, что в самом начале этой войны, вот сейчас еще мы Нарв будем брать, да, что жареным запахло, вообще-то говоря, что тут как бы можно и головы лишиться на такой службе государевой. И стал проситься в монастырь, он уже пожилой, ему тяжело. Но Петр ему говорит... Письмо сохранилось, я его даже выписал, это письмо к Шереметьеву. Но искать долго по бумажке, поэтому я так на память. Что поспешай, служи, делай, что тебе велено. И не сказывайся болезнью. Потому что болезнь у тебя такая, какая была вот у этого майора, называет его, вот, которого я повесил. У тебя та же самая болезнь. Вот, так что вот будешь болеть таким образом, туда же и пойдешь. Но он не может так Шереметьевым поступить. А причина какая? Где он второго возьмет? Второго Шереметьева нету. Вот чтобы он мог взять массу войск, значит, там 20 тысяч, и перевести с места на место, никого не потеряв и накормив. Вот. И потом в бой пойти и победить. А Шереметьев и побеждал тоже. В том числе и шведов побеждал. Вот где такого взять? Значит, а эти свои сказки про то, что ты старый, больной и немощный, прекрати. Вот тебе невеста, женись. Приказ отдает немедленно жениться 18-летнюю девушку ему знатного рода, не помню ее фамилии. Вот он сватывает. Так что же мы получили в результате? Он перестал, он начал служить нормально, да? А Шереметьев вводит полки, воюет, побеждает и плодит детей с этой. У них куча детей родили. Единственное, что он стал часто в отпуск проситься к жене.
Вот что любовь с людьми творит. А сколько было старику Шереметьеву лет, интересно, на момент его желания уйти в монастырь? Наверное, около 40, да?
56.
Прилично. А то иногда читаешь, что там старуха 30 лет.
Нет, 56 лет он был, когда он женился, и еще долго проживет, еще и полки водить будет. Вот это Петр, да, вот наш, кого дубиной, кого бабой, вот, это же он выбирал, но он хитрый, и самое главное, что он русский, вот самое главное, что он русский, он понимает, он плоть от плоти, он знает, что делать может, что нельзя, и не ошибается.
Если бы так просто было русский, понимает, у нас столько примеров русских людей, которые ничего не понимают, ни в России, ни в своем народе.
Есть, да. Но если мы хотим получить эффект революции Мэйдзи, да, вот японской революции, в результате которой и произошел реставрация Мэйдзи, прошу прощения, это не революция, а реставрация, так называется, да, когда восстановлена была власть императора. Хотим получить такой эффект, будем терпеть Петра Первого, как терпели самураи, которых лишили и власти, и влияния, а иногда лишали и самой жизни. Часто лишали самой жизни. Ну, так оно вот.
Я думаю, нас никто не спросит, что мы хотим, кого мы хотим терпеть, кого не хотим. Но вернемся к событиям Северной войны. Итак, Петр I в Новгороде приехал, чтобы взять огневой запас.
А Карл XII тем временем в метель с марша усталый напал на русский лагерь под Нарвой, порвал его в клочья, рассек сначала пополам, потом еще раз пополам. Конница Шереметьева, которая шла впереди, рванула в рассыпную. Страшно стало, дворянская конница. 1000 человек сразу погибло, в реке. По меткому выражению самого Карла XII, мы их стреляли как уток. Ну, водоплавающие. Наши солдаты испугались. Паника началась в лагере. Соотношение 1:4 сил. Фактически без пушек, без орудий. Они были шведы. Не успели орудия за ними, слишком быстро шел.
Взяли укрепленный лагерь, это даже не в поле было.
Взяли укрепленный лагерь. Герцог де Круа, первое, что он сделал, он, не снимая осады с Нарвы, да, поставил внешние укрепления против внешнего врага. С чего он генерал, вообще не ясно. Он был генерал. Так вот. А что тут его, собственно говоря, он моментально сдался. Со всеми генералами своими. Поехал Карл, вручил ему шпагу. А потому что русские солдаты стали кричать, немцы предали, стали их убивать немцев. Еще и это. Как там сказал этот герцог де Круа, вот пусть черт воюет с этими солдатами, я не буду. Я пошел, сдался. Выругался, пошел вот, и сдался. И очень улыбался Карлу. Это все отмечают. Шляпой своей с пером помахивал. И улыбался. Ну, Карл чего? Карл развязал свой галстук, очень душно было, и из галстука выпала пуля. Он свою найдет еще. Это будет последний из европейских монархов, погибший в бою, вообще говоря. Вот. А что все-таки он свою смерть найдет. Вот. Его дурную голову на вылет пробьет пуля. Вот. В 18-м году, ну да, этого еще далеко. А пока он стоит под Нарвой. Его солдаты ворвались в палатки русского лагеря, перепились в усмерть. Можно было их вязать голыми руками. Никто об этом не знал. Стояли, встали в каре Семеновской Преображенской полки дивизии Вейда. Вот они встали в каре, и шведы к ним просто не подступились. Зачем? Потому что брать каре, плот настоящее, с огненным запасом, который будет отстреливаться, их было мало. Их было слишком мало, шведов. А если учесть, что они еще были и под шафе, тут как бы такая произошла нелепица, нелепейшая нелепица. И Карл предложил уйти с оружием и знаменами. Почетную капитуляцию с пулей в зубах. По тогдашнему регламенту уставу, зажатая в зубах пуля, это последнее движение, которое можно дослать ее в стволы и стрелять. То есть готовые к бою ушли. Так. Скуси патрон, порох на полку, порох в ствол, в жгутик, да, и вот пуля в пакетике таком матерчатом или бумажном, какой делали, вот, она в зубах, и шомполом добить. А так ушли. То есть, они в этой так называемой битве вроде как бы отличились, эти 3000 человек, 3000 солдат. 23 000 уцелеет, потом соберутся беглецы, вот из 40 000, 23 000. Шведы в этой великой битве потеряли убитыми и ранеными, легко ранеными, в основном 500 человек. Такое вот соотношение, да. Потом шведы войдут в Нарву освободителями, и вскоре после расследования будет повешен петровский предатель Гумерт. Он перебежал к шведам в Нарву, инженер, любимец Петра, офицер, военный инженер Гумерт. Вот. Для того, чтобы шведы поверили, что... Ну, его повесят там через год после событий. Чтобы шведы поверили, что он настоящий предатель, чучело Гумерта повесят в Москве перед его домом, там семья была. Но шведы не поверили, перехватят письма. Письма сохранились, так сказать, письма Гумерта Петру, где он вот как раз вот и отвечает на вопросы Ильи Сергеева, почему так? Вот он подробно, обстоятельно отвечает, как надо бить шведов, чем их бить. Да. И, значит, все-таки его повесили, бедолагу, по-настоящему, за шею.
А письма до Петра дошли? Понял Петр, как надо бить шведов?
Судя по его действиям, да. Еще как понял. Он очень хорошо учился и умел соображать, вот что делать. Ни на секунду не уныл. Все проанализировал, как, почему, что произошло, и принялся за военную реформу. И вплотную подступился к военной реформе. Отмахнулся от известия. Как раз в это время умирает патриарх Адриан. Россия остается без патриарха. Петр отмахнулся, говорит, нового не выбирать. Экзархом назначает Стефана Яворского, вот, образованного человека, толкового человека, и вскоре издаст приказ о возрождении монастырского приказа. То есть, собственность церковная под моим контролем будет. Пока там что-то там, я придумаю еще с церковью, что делать. Поуправляет пока Стефан Яворский.
То есть, церковь к этому времени самостоятельности уже не имела, раз он может приказать выбирать, не выбирать, назначать экзарха.
При Петре уже к тому времени, да. Уже к тому времени он подчинил, приказ такой надо отдать мог. А потом они же не поняли, что это навсегда. Такие, как Митрофан Воронежский, даже не поняли, вот что вообще, вот как. Потом поймут. Потом. Вот чуточку потом. Там поэтапно шло.
Наверное, началось все-таки не с Петра Первого, а с его отца.
Нет, это все-таки это Петр. Потому что с такой решительностью, с такой храбростью, я бы даже сказал, вот пойти на эти вещи. При этом, его заботил. Даже вот сейчас, когда он вскоре Нарвской конфузии, как он скажет, Нарвская конфузия двух викторий стоила. Цитата из Петра. Вот.
Ну, правильно, за одного битого двух небитых дают.
Ну, да, ну, перефразирование, да. Но вот вскоре после Нарвской конфузии он поедет встречаться с Августом Сильным, союзником. Вот, договариваться о том всем. И местечко польское забыл, где они встречались. Ладно, неважно. Вернее, в Литве они встречались. И он, Август Сильный, прямо во время встречи с Петром залез под очередную юбку. Надолго залез. И перестал ходить к мессе. Петр ходил один без него. Потому что было интересно ему, как устроено. А когда ему там стали намекать, ну, давайте объединять церкви. Ну что ж, там же иезуиты моментально зашуршали. Петр спокойно ответил, очень спокойно, я не за этим приехал сюда. Мы занимаемся другими делами, а объединять церкви не объединять, это Бог решит. Но он ходил к мессе, он слушал, просил объяснить ему непонятные места там, где что вот. То есть вопросы религии его интересовали. Но не Карл он 12-й, ну вот никак, он просто государственный деятель.
Ну он и старше, наверное, был раза в два.
На 10 лет. Ровно. У нас Карлуша-то 72-го года рождения. Нет, прошу прощения, 82-го года рождения. А Петр 72-го. Ровно 10 лет. Ему 28. А Карлу 18. Ну, невелика разница. Причем вдвое-то. Где-то вдвое. Мудрее, конечно, это понятно. И ученее. Значительно. Любил учиться. А Карл воевать любил. Это кто ж такой фокус может учудить, я опять про Карла говорю, на полном скаку, вот он учил кавалеристов, на полном скаку падать с лошади, догонять ее бегом и скакивать в седло. Ну как вот, представьте себе вот это вот, это акробат, вольтежер, кто он, вот, то и другое, и третье, король 12-й, королем работает.
Джигит,
ну вот есть джигит, вот такой. Настоящий джигит, да, из дикой дивизии. Что-то в нем, конечно, есть и симпатичное очень в этом человеке. Но заметьте, нынешний Карл XII в Швеции, который в виде памятника стоит, рукой показывает на Россию. Смотрите, шведы. Так, помните, шведы.
Ну, мне кажется, сейчас шведы совсем не те уже шведы, а очень бледная тень.
Не то слово, да. Даже вот удивительно, да. Потомки викингов. Ой-ой-ой. Да ладно, что грустно. Грустно, действительно. Когда Карл XII решал, что ему делать дальше, вот он совершил ошибку. Он сначала отдал приказ Пишет мне сегодня с памятью, простите, замок недалеко от Дерпта, от Юрьева, где он устроил свой штаб. Я название замка забыл этого. Но это недалеко от Дерпта. Вот. И там стал собирать силы. Первоначально это план у него было идти добивать Петра, идти на Россию. К чему могло привести, не знаю, честно говоря. Но он даже отдал приказ своим фуражирам не ходить на Псков, на Новгород, не ходить, чтобы сохранить неприкосновенность и запасы. Потому что он пойдет, стремительно пойдет, чтобы собирать на местах, чтобы война себя кормила. Вот он, как он объясняет, свое решение. Здесь вот в этом весь Карл XII, вот это его письмо. «Нет никакого удовольствия биться с русскими, потому что они не сопротивляются, как другие, а бегут. Если бы Нарва была покрыта льдом, то нам едва ли удалось бы убить хоть одного человека». Смысл войны, да? Опять же. «Лучшее зрелище было, когда русские взбежали на мост, и мост под ними подломился. Точно фараон был поглощен в Черном море. Повсюду высовывались из воды головы, людские и конские, руки и ноги. Наши солдаты стреляли их, как диких уток». Удовольствия нет воевать с русскими. Он получает удовольствие. Он играет в войну. А саксонцы все-таки... Это воины, это хорошо обученные солдаты, это прекрасные наемники, вот как раз сольда, солдаты, да, прекрасные наемники, это драгуны вот с этими седельными пистолетами, это прекрасная артиллерия, вот то есть все хорошее, отличное, замечательное, да, вот с ним воевать интересно. И он пошел играть в войну. Ну, сторонники его государственного ума говорят, что он хотел покончить с сильнейшим противником, потом наброситься на слабого противника, но он, расставив в Лифляндии гарнизоны, незначительные гарнизоны, ушел в Саксонию, ушел в Польшу, и там, по образному выражению Петра I, увяз. А при соотношении 4000 против 60 было. Ну, такую цифру называют, я в нее не очень верю, но вот такую вот называют цифру. Значит, при 1-2 это он даже не сомневался, никогда он просто громил и все, ни единого поражения. Вот ни единого поражения. Во всех этих шибках, стычках, сражениях он играет. Он играет с Августом II, как кошка с мышью. Он его поймает, закоктит, вот, и отпустит. Вот Карл XII об Августе II. Поведение его так позорно и гнусно, что заслуживает мщения от Бога и презрения всех благомыслящих людей. Если король Август позволил себе раз такой обман, он об очередном, да, то нельзя иметь никакого доверия к его слову, войти в сношение с человеком, который себя так обесчестил. Значит, причинить ущерб собственной чести. Честь, он, да, вот он. А Августа он ненавидит, презирает, человека не считает. И он поставил себе цель, вот, в принципе, цель разумная. Августа пинком под зад куда-нибудь, вот, и поставить в Польше своего ставленника. У него уже был Станислав Лещинский, в кармане были готовые воевать за него люди в Польше. Хотя... Поляки начала 18 века, это не поляки 17 века, там уже совсем другое. Вот, как говорил русский посланник, говорит, да они даже за себя воевать не будут. Не то чтобы за отечество, они за себя воевать не будут, лично за себя. Так вот.
Вспоминается Гумилев с его учением о пассионарности, о том, что этнос проходит разные этапы, он сначала юный, потом зрелый, потом старый, и вот постаревший этнос входит в фазу обскурации, где уже ничего не может, и вот это уже конец. Странно, что Польша до сих пор существует на карте Европы.
Это есть большой политик. Вот, скажем, почему она существует на карте Европы. В польском гимне слова, да, первые еще польские не сгинело. Мой дед, который воевал против поляков в конце гражданской войны, он любил поиздеваться, вообще-то говоря. Издевался одними словами, еще сгинь. Не хочу этого. И симпатичны мне поляки. Вот. И Сенкевича люблю, и Шопена люблю, и Винявского люблю, очень сильно люблю Винявского, композитора замечательного совершенно, и всю польскую литературу, и Штефана Жеромского, и Ежежулавского. Зачитываю себя поляками, они мне близки.
Как говорится, поживем, увидим. А нам уже пора завершать нашу очередную передачу. И в следующий раз, Сергей Дмитриевич...
В следующий раз мы поговорим о той науке, которую получил Петр Великий, и как он ее реализовал, о его талантливых помощников Виниусе, Меньшикове, о том, как строилась армия, новая совершенно армия, по абсолютно новому образцу, и о первых победах. И о первых победах, за которые чин генерала-фельдмаршала получил все-таки Шереметьев. Там, ну, действительно, у него правда громкие победы были. И о несчастном генерале Репнине, которому всегда доставалось, старался, талантливый, умный, но всегда почему-то ему доставалось самый тяжелый участок вот, во всей этой борьбе, в этой великой борьбе. Вот. Но это будет в следующий раз. Вот. Наверное, точно совершенно, я его буду записывать один, уже и пришлю. Если не куплю микрофон, то плохим звуком, а если куплю хорошим звуком, вот, буду все это делать. Но это мы сейчас обсудим с Ильей Сергеем, и вас я приглашаю на мой YouTube-канал, Сергей Марнов канал, пока YouTube не закрыли, потом буду перебираться, наверное, куда-то, куда не знаю, но меня научат. Сам не умею, меня научат. Слава тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святые, слава тебе, создавшему всяческое, слава тебе, почтившему нас образом своим, слава тебе, не оставившему нас в падении нашим, слава тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятого Духа нам, ниспославшему, Церковь Твою устроившему, для спасения нас и Царство Небесное нам, обетовавшему и устроившему, слава тебе, Господи. Дивным образом устрояющим спасение каждого лица и целых народов, слава тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению. И храни вас всех, Господь, дорогие мои, в это грозное время. И боюсь я, очень боюсь, что скоро до нас долетит. Очень скоро до нас долетит, скорее всего, долетит. Но с чего-то возрождаться надо. Храни вас всех, Господь, и до следующей передачи, и дальше, и всегда храни вас всех, Господь.
Слава матушке России, слава русскому царю, слава вере православной и солдату массу, слава матушке России.
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути». У микрофона был писатель, историк Сергей Марнов.
Слава русскому царю!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.